Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Отрезок российской истории с 1725 по 1762 годы принято называть эпохой дворцовых переворотов. За 37 лет в Российской империи сменилось 6 правителей. Заговорщики, опора на гвардию и смена правящей элиты – вот три неизменных признака дворцового переворота. Условным виновником частой силовой смены власти принято считать Петра I. После смерти его обвиненного в измене сына цесаревича Алексея, Петр оставил неопределенность в вопросе о правилах наследования престола. Именно этот фактор подготовил почву для столь частой и необычной для самодержавной Российской империи смены власти. Об эпохе дворцовых переворотов мы поговорим с профессором, доктором исторических наук, завкафедрой истории Института социально-гуманитарного образования МПГУ Галина Валерьевна Талина. С нами на прямой связи. Галина Валерьевна, приветствую вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Почему Петр расширил список наследников?
Ну, вы знаете, можно сказать, что он его как и расширил, так и сузил до нуля. Давайте разбираться в тех документах, которые оставил нам этот монарх. Итак, в 1722 году Петр дает устав о наследии престола. Этот документ будет окончательно отменен в России только в царствовании Павла I. Согласно данному документу, правящий монарх при своей жизни имеет право назначить своего наследника. Притом он может назначить наследника как из членов своей фамилии, так если все они негодны к управлению, и поискать кандидата на стороне.
Вот тут можно уточнение. На стороне даже вне родства.
Вне родства это обоснует основной идеолог царствования Петра Феофан Прокопович в таком документе, как «Правда воли монаршей во определении наследника державы своей». Но все-таки и Петр, и Прокопович считали ту монархию, которую они создают данным законом, наследственной и противопоставляли ее другой форме монархии, монархии избирательной.
Но известно, что Петр не назначил наследника. А почему он тянул?
Итак, 1718 год – это время смерти цесаревича Алексея. 1722 год – это время дачи вот этого вечного устава. В 1719 году умирает сын Петра и Екатерины I, Петр Петрович. Единственным наследником мужского пола остается внук Петра I и сын царевича Алексея Петр Алексеевич, будущий император Петр II. В 21 году Россия победоносно завершает Северную войну, подписывает Ништадтский мир, Сенат и Синод преподносят своему царю титул императора. Одновременно с этим звание достоинства императрицы распространяется на Екатерину I. Статус их дочерей Петра и Екатерины, Анны и Елизаветы, безусловно, возрастает. Петр не останавливается на этом, и в 1724 году он проводит суперторжественную коронацию в Успенском соборе Москвы, где самолично возлагает императорскую корону на голову своей жены Екатерины I. Но тут скрывается ее интрижка с Вилли Монсу, любовника своей жены Петр казнил, а вот распоряжение завещательного в пользу Екатерины он так и не дал. Что касается Прокоповича и его подробных инструкций, что же нам делать с наследником, он предлагает очень странный способ. Всякими способами догадываться, а кого же хотел правящий монарх назначить своим наследником, если сам он этого сделать не мог. Между тем, инструкция есть инструкции, а гвардия есть гвардия.
Сила, да.
И люди, которые стоят за реформами Петра, в первую очередь Александр Данилович Меншиков, не особо хотят упускать эту власть из своих рук. Поэтому получается, что заседание Сената, которое решает вопрос о престолонаследии, происходит под давлением офицеров Преображенского полка. Статс-секретарь кабинет секретарь Петра I Макаров сообщает, что никакого действующего завещания императора нет, но за кандидатуру Екатерины выступает Феофан Прокопович, который говорит о том, что Петр, короновав жену императорской короны, Петр дает ей неоспоримое право на управление государством. Вот таким образом она и приходит к власти.
Знаете, интересно, сохранились ли какие-то упоминания и воспоминания, как, собственно, была воспринята народом в самом широком смысле слова, и, конечно, и придворными, и дворянами, и простым людом, женщина на престоле?
Я бы сказала, что если мы говорим в целом о народном мнении, то все-таки традиция передачи власти по мужской линии, она, конечно же, в умах господствовала.
Верховный тайный совет в 1727 году передает престол Петру II в обход иных претендентов. Как формировался этот Верховный тайный совет? Кто был инициатором его создания и кто туда входил?
Верховный тайный совет создается практически сразу при приходе к власти Екатерины I. Появляется он в 1726 году. Инициатором создания этого учреждения становится граф Толстой. Это руководитель секретной службы. В совет входят Меншиков, Апраксин, Головкин, Толстой, Голицын, Остерман. Ну и из 6 членов этого учреждения, пожалуй, только Голицын был выходцем вот из родовитых вельмож.
Да, вот я об этом, кстати, Галина Валерьевна, это тоже такой, на мой взгляд, интересный и заслуживающий особого внимания вопрос, фигура Голицына. Ведь известно, что Голицыны еще когда Екатерину I назначали императрицей, он, собственно, был против назначения и выступал скорее за Петра.
Но дело в том, что, безусловно, Голицын поддерживал партию сторонников Петра II, но тогда он не будет членом Верховного Тайного Совета. Либо ты войдешь в Верховный Тайный Совет, и ты будешь влиять на все то, что будет происходить в России, либо ты окажешься, по сути дела, за бортом всех государственных политических процессов. Голицыны — это род так называемой первой статьи. То есть, если этих людей жаловали в Боярскую Думу, то им не могли пожаловать никакого чина, кроме самого высшего, думного боярина.
А вот на ваш взгляд, были ли фамилии, партии или какие-то силы, элиты, которые были задействованы вот в этих интригах, дворцовых переворотах, не ради личной выгоды, не ради накопления личной власти или распространения личной власти, а ради интересов страны?
Безусловно. Но я бы не стала их делить только на тех, у кого личная выгода, и на тех, у кого государственный интерес. Они все-таки каждый в себе сочетали и мысль о том, чтобы мне досталось. Но, с другой стороны, понимаете, у них же не только мне обогатиться, у них другой еще фактор личностный будет сказываться. Либо ты у власти, либо ты в опале, в ссылке, а может быть и на казни. Я бы вспомнила другой, не столько переворот, сколько приглашение на русский престол будущей императрицы Анны Иоанновны в 1730 году. И вспомнила бы судьбу того документа, который...
Кондиции.
Хорошо всем, кондиции, безусловно. Вот по поводу кондиции, обычно говорят, что Голицын, один из лидеров Верховного Тайного Совета, являлся вдохновителем первой попытки установления в России конституционной монархии.
Вот, Галина Валерьевна, надо слушателям, может быть, пояснить тем, кто не в курсе, что кондиции – это документ, ограничивающий полную власть монарха. В частности, там вопрос старта и прекращения войн.
Войну объявить, заключить, землю дать.
Налоги.
Да, безусловно. Этот документ должен ограничивать власть императрицы. Вопрос в том, в пользу кого. Либо в пользу Верховного Тайного Совета, а это раз-два и обчелся людей, либо же, как говорили нам вот те проекты, их было подготовлено не менее 12, они-то как раз хотели другого. Ликвидировать Верховный Тайный Совет, создать высшую высший законодательный орган, скорее всего, двухпалатный, из выборных представителей дворянства, при котором палаты должны назначать всю администрацию. В России сохранилась абсолютная неограниченная монархия, несмотря ни на что. Что касается Анны Иоанновны, то она ликвидировала Верховный Тайный Совет, хотя вместо него составила, примерно аналогичное с ним учреждение в 1731 году, каковым являлся так называемый кабинет министров. В России женщины на престоле, и понятно, что самостоятельными государственными деятелями они вряд ли могут быть. Хотя вот это вряд ли тоже такое жиденькое, я бы сказала, потому что количество указов, которые дает Елизавета Петровна Сенату, превосходит количество аналогичных распоряжений ее отца Петра I. Нам кажется, что дворцовые перевороты, это, что называется, каждый год, если не каждый день, постоянная смена власти. А между тем, вот эти периоды правления, связанные, допустим, с Анной Иоанновной, это 10 лет, с Елизаветой Петровной это 20 с лишним лет. Это длительные периоды. Это достаточно серьезно определить политическая элита. Это, в конце концов, активная внешняя политика России, особенно, конечно, при Елизавете Петровне.
Что касается внешней политики, просматривая там, даже глубоко не погружаясь в эту эпоху, невооруженным глазом видно огромное количество иностранных фамилий, участвовавших с той или иной стороны в этих интригах и дворцовых переворотах. Вот два слова буквально скажите об иностранном влиянии, о внешнем воздействии не с точки зрения конкретных персон, которые действовали в своих интересах, а которые действовали в интересах других государств.
Проводником интересов не русского я бы, скорее всего, назвала императора Петра III. Он наследник Елизаветы Петровны, законный, ей определенный, но для Петра III существует главный идол, которому он поклоняется. Это император Фридрих II Прусский. Но и с Петром III с Россией связано так называемое Бранденбургское чудо. Короче, слово, в рамках Семилетней войны русские войска доходят до Берлина в конце царствования Елизаветы Петровны, но Россия заканчивает войну в так называемый ноль. То есть мы не теряем и не приобретаем территории. Но как же после стольких военных побед можно было не приобрести ни одной территории, а просто потому что в тот момент, когда Фридрих II уже благополучно помышлял о самоубийстве, его столица практически взята, Петр III подписывает мир. Вот вам и кажется влияние иностранцев. Влияние иностранцев может быть не только тех послов Франции или Швеции, которые действуют здесь. Влияние иностранцев в Европе, европейских кумиров, крупных государственных деятелей на правителей России может быть гораздо больше.
Все же перевороты, дворцовые перевороты, это ведь не только исключительная участь России. Везде, где была монархия, везде были дворцовые перевороты. У российской эпохи есть какая-то отличительная черта?
У российской эпохи, первое, не присутствие народа как такового в этом действии. Второе, опора на гвардию. Притом самое интересное, что в результате поддержки гвардии, именно реального переворота, к власти у нас приходят бабы. Все мужики, которые получили власть в рамках дворцовых переворотов, получали ее по завещанию. У дворцовых переворотов есть та особенность, которую я уже отметила. Это уничтожение петровской системы управления государством с одной стороны и создание вот этого симулякра Верховный Тайный Совет, кабинет министров, который управляет от имени царствующей персоны. Вот, пожалуй, основные моменты этих переворотов.
Спасибо огромное. Спасибо. Благодарю вас. Галина Валерьевна Талина, доктор исторических наук, профессор, завкафедра истории Института социально-гуманитарного образования МПГУ, была с нами на прямой связи. Невероятно интересно. Спасибо большое.
Спасибо.
Интервью на радио «Спутник».